Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейро и Мир ТВ. Наверное, вы соскучились уже, давно не видели новых передач на нашем канале. Ну, причиной всему, прежде всего, мое здоровье. Вот сегодня, можно сказать, один из первых дней, когда мое самочувствие позволяет записать программу. И я сразу же воспользовался этой возможностью. К сожалению, мое здоровье, оно как бы волнами, то улучшение, то ухудшение, но сейчас вот вроде наметилось такое стабильное улучшение, и я надеюсь, оно продлится, и мне удастся вести программы более регулярно, потому что, находясь вот в этом больничном диване, наблюдая все по телевизору, по компьютеру, у меня много возникало желание чего сказать, о многом поговорить, но не было возможности. Поэтому сегодня я попробую одну из таких тем, которая меня задела, поднять и обсудить. Обсудить тему, которая уже набила оскомину и о которой говорят очень многие. Патриотизм. Ну, слово такое известное, вроде как в одном контексте положительное, в другом контексте отрицательное. А поговорить об этом я пригласил сегодня в нашу студию Юрия Юрьевича Болдырева, человека, известного своими такими взвешенными взглядами. Ну и, в общем-то, я думаю, он поможет нам немножко разобраться в этом вопросе. Начну я с небольшого исторического экскурса. Вообще, когда мы говорим слово «патриотизм», первое, что приходит в голову, патриотизм – последнее прибежище негодяев. Это известный афоризм Сэмюэля Джонсона, английского парламентария, сказанный им в 1775 году в литературном клубе. Но тут вот удивительная вещь происходит в истории, когда все перепутывается и все переставляется местами, и смысл зачастую становится противоположным. Дело в том, что Сэмюэль был ярый тори, консерватор, то есть такой вот кондовый, и противостояли в парламенте им тогда виги, поборники гражданских прав, свободы разного поведения, многобрачия и так далее. То есть, ну, люди, скажем так, в нынешнем понимании либеральных взглядов, сильно либеральных. То есть, были в парламенте тори и виги. И виги как раз использовали аргументацию отсылок к патриотизму как некую вот, что патриотизм – это вот свобода, это, значит, гражданские права, это свободные нравы и так далее, и так далее. Вот это вот патриотизм. После чего в сердцах тори Сэмюэль Джонсон сказал, что патриотизм – последнее прибежище негодяя. То есть, на самом деле, это было адресовано в сторону либералов. Вот. Но исторически так перевернулось, что сейчас именно либералы говорят, что патриотизм – последнее прибежище негодяя в отношении консерваторов. То есть вот такой вот удивительный исторический инверсия произошла, когда смысл поменялся и адресаты на 180 градусов. И вот в наше время мы слышим очень много разного патриотических лозунгов, и можно уже говорить о разных сортах патриотизма. Так и хочется сказать чего-то другого, но патриотизм постепенно превратился в некую такую вот разменную монету. С одной стороны, нам говорят, надо любить родину Путина, там надо любить наших чиновников, вот березки, коррупцию тут вот нашу местную, даже какая она есть. А с другой стороны, те же люди держат деньги, которые учат нас любить родину, за рубежом, семьи за рубежом, недвижимость за рубежом, и они по сути патриоты за границей. То есть их патриотизм, он такой вот шизофреничный. С одной стороны, значит, деньги там, а слова здесь. И вот у меня, собственно, вопрос к вам, Юрий Юрьевич. Вы были вот в самом начале 90-х годов, когда начинались вот формироваться вот эти вот процессы, когда отсыл к патриотизму еще был достаточно силен, и люди как-то вот еще советская общность там, значит, какие-то были патриотические чувства, что надо вот страну поднимать и так далее. И вот во что переродилось это сегодня? Можно ли говорить о том, что существует несколько патриотизмов?
Запутали меня в конец.
Ну, я долго лежал, я долго мысли копил.
Да, я совсем не кабинетный философ. Я не мучаюсь часами и днями над той или иной категорией. Значит, проще, я бы сказал так, во все времена любая спекуляция на любом чувстве, не последнее, но одно из прибежищ во все времена негодяев. Значит, давайте привяжемся к нынешней реальности. Вот сейчас у нас годовщина как раз фиксации разрушения СССР.
Да.
Да. Вроде бы как забылось за всем последующим, какое наследство получили от прежних властей. Вот я сейчас приехал к вам с записи передачи, посвященной как раз годовщине 25-летия начала радикальных рыночных реформ. А почему тогда все так дружно поддержали радикальные реформы? Почему уже весной 93-го года, когда, казалось, самый вот тяжелый период был, когда и голод был, и разруха, и люди приходили в магазины, облизывались, уходили ни с чем, потому что все есть, но все так дорого, что купить ничего невозможно.
А что сейчас не так?
Почему после этого на референдуме весной 93-го года народ, конечно, не сказал «да-да, нет-да». То есть народ не поддержал Ельцина однозначно и не выступил против Верховного Совета. Но народ поддержал и Ельцина, и проводившийся социально-экономический курс. Ведь вопрос был задан прямо. Поддержишь, не поддержишь? Народ поддержал. Почему? Сейчас об этом уже никто не хочет признаваться. Сейчас уже кажется это невозможным. А поддержал потому, что он помнил разруху конца периода существования СССР. У нас как-то говорится так, две позиции допускают, что либо СССР рухнул, потому что советская экономика в принципе была не способна, да, она не выдержала конкуренции, рухнула, либо что какие-то гады вот уже со стороны Ельцина и Гайдара пришли и ее разрушили. И то, и другое неправда. А правда заключается в том, что реформаторами были Горбачев, Рыжков и вся его команда.
Были ли они патриотами СССР?
Сейчас, минуточку. Реформаторами, к сожалению, не в созидательном смысле оказались. Ну, я в данном случае не персонально, а по продукту, который они произвели. Ведь еще в конце 80-х годов практически они задали импульс тому, чтобы шустрые ребята выводили наиболее прибыльные части производств из общих производств, делали отдельные цеха прибыльные, а все остальное гори синим огнем. Это они еще создали. Но это еще смотрите. Они, одну минутку, это еще они либерализовали внешнюю торговлю в монопольной экономике так, что целыми составами вывозили зубные щетки, зубная паста, и все то, чего не было на прилавках, производилось еще больше, чем прежде, и тут же эшелонами уходило, потому что здесь оно стоило 30 копеек, а там стоило доллар, два и так далее. При цене доллар в 30, на рынке 30 рублей за доллар. Вдумайтесь, да? Наконец, еще в тот период, под занавес СССР, вот эта команда разрешила комсомольским молодежным кооперативам, ТТМ, так называемым, она дала им монопольное право переводить безналичные в наличные. То есть советская экономика не рухнула сама, потому что она не могла функционировать в принципе, не могла конкурировать. Это спорный вопрос отдельный. Советская экономика целенаправленно или по глупости, абсурдности, неумейкости была подточена, и сухожилия были подрезаны.
Но мы сейчас говорим не об... Почему рухнул Советский Союз и экономика? Мы говорим о мотивации первых лиц, которые, собственно, к этому привели.
Я хочу...
В чем их мотивация была?
Понимаете, я ведь не умею говорить на заданную тему. Вот давайте рассуждать сейчас про патриотизм. Я хочу подвязать к тому, в чем я что-то понимаю. И мне кажется, давайте подвяжем к тому, что сейчас актуально, к чему сейчас годовщина, и что надо вот как-то оценить и понять. Так вот, я хочу сказать, под занавес СССР все считались патриотами. Все считались патриотами. Никто не декларировал, что он собирается сдать страну налево. Не было таких. Никто не смел такое сказать, даже если что-то подобное и думал. Да? А что произошло дальше? А дальше вроде бы как, вот начались вот эти вот радикальные реформы, да? Отдельный вопрос, как, что, почему. Но я хочу подчеркнуть, что люди тогда поддержали и поддерживали весной 93-го года, еще поддерживали вот эти радикальные реформы, потому что они помнили, как заканчивался Советский Союз, насколько тяжело и плохо, и, главное, бесперспективно было, уже было в этот период. И они поддерживали радикализм не как механизм создания олигархов антинациональных, я подчеркиваю, возвращаемся к вашему патриотизму, а они поддерживали эти реформы как патриотические, национально ориентированные, как, пусть тяжелый, но путь выхода из того тупика. То есть все было основано на обмане. Тут я напомню. Патриотизм не патриотизм. Патриотизм не запрещает учиться на лучших примерах. И в тот период в ходу была поговорка «Куда идти?». Ответ был четкий. Напомню, 25 лет назад, даже там 27 лет назад, ответ был четкий. По китайскому пути в сторону Швеции. Да, как поговорка была всеобщая. Конечно, все понимали, что нужно строить современное социал-демократическое общество. То есть, что богатым быть неприлично, демонстрирует богатство неприлично. Значит, прогрессивная шкала подоходного налогообложения такая, что роскошествовать невыгодно, а выгодно вкладывать в развитие и так далее. А по китайскому пути в том смысле, что вот есть некий постепенный, поэтапный путь и так далее. А все-таки почему народ поддержал радикализм? Радикальность. Вот почему? Ответ-то тоже понятен. Потому что под занавес СССР вот та команда начала феодальную приватизацию. Это же все видели. Откуда взялся Черномырдин? Откуда взялся концерн «Газпром»? Это же советское наследие. Это под занавес СССР без всяких гайдаров еще до них начали создавать концерны на месте бывших министерств. Целые там чуть ли не отделы и сектора ЦК КПСС переходили в концерны. Вот ведь процесс-то шел. То же самое черной металлургии делали и так далее. И люди видели, что вот она феодальная, капиталистическая или феодальная приватизация, вот она уже происходит, и они были согласны с радикальными реформами как методом пресечь вот этот паразитизм, этот произвол. Значит, это все было никак не антипатриотично. Никто не собирался рушить свою родину СССР. Никто не собирался.
Давайте теперь вот посмотрим на первых лиц Горбачева и Ельцина. Два лидера, которые во многом определили события конца 80-х, начала 90-х годов, да и все 90-е по большому счету, и то, что до сих пор происходит в этом. Вот посмотрим на... Зададим такой простой вопрос. Ельцин был патриотом России или патриотом другой какой-то страны или другой какой-то...
Вот. Очень хороший вопрос. Да. До определенного момента все патриоты всего. Дальше. Если вас назначают заведующим складом, вы отвечаете за склад. Вы патриот страны, но вы отвечаете за склад. если вокруг начинаются безобразия, вы говорите, ну уж на своем складе я безобразия не допущу. Это естественная психология. В чем катастрофа? Катастрофа в том, что была введена политическая конкуренция, но политическая конкуренция не была введена на уровне центральной союзной власти. Там она была задушена. А в то же время, чуть позже, после 89-го года, в 90-м году, прошли выборы в республиканские советы, региональные советы. И они были более свободные, и оказались более легитимные. И катастрофа заключается в том, что политическая борьба с горизонтального уровня, на уровне Кремля, там съезда, Верховного Совета и так далее, переместилась, превратилась в деструктивную борьбу между Кремлевским союзным центром и республиканскими органами власти. Между целым и частями. Значит, если мы должны извлекать какие-то уроки из прошлого, надо понимать, что задача любой ответственной, патриотичной, нормальной власти – вы можете цепляться за власть как угодно, но вы никогда не должны допускать, что политическая борьба настолько перекрывалась на горизонтальном уровне, что превращалась в деструктивную борьбу между целым и его частями. На том этапе еще тот же Ельцин, наверное, не собирался рушить Советский Союз. Зачем? А потом он вдруг осознал, что здесь у него полновластие, а там претендентами на верховный пост, кремлевский пост, не менее успешными являются и Назарбаев, и другие коллеги руководителей республиканских органов. В той схватке можно и не победить. А в этой он уже победил. Сам ли он пришел к этому? Подсказал ли ему кто? Что стань царем и богом здесь. То есть вот это вот стремление, стремление к полновластию при невозможности созидательной, конструктивной борьбы, да и при самой вброшенной идее, что оказывается у нас какой-то неправильный союзный договор. Кто вбросил эту идею? Это отдельный вопрос. Откуда взялась идея? Вот на конференции недавно ставился этот вопрос. Правда, не я его первый поставил. Откуда вообще взялась идея, что у нас какой-то неправильный союзный договор, надо перезаключать другой? Это уже была деструктивная идея. Вот из этой идеи возникли сами поползновения на то, что, а может быть, можно вовсе и не обязательно, чтобы Казахстан или Россия или кто-то еще были в составе СССР. А как только ты полновластный хозяин какой-то республики, первым мысль, а не отделить мне мое княжество. Они все были патриотами СССР. В момент ГКЧП большинство республиканских лидеров, в том числе и украинские, все взяли под козырек. Все взяли под козырек. Ладно, возвращаемся в прежний Советский Союз. Но ГКЧП-то это были люди, которые не знали, что делать. Они ждали команды, а команда не поступила. Ими дальше никто не управлял, а отрицательный отбор наверх не привел людей, которые способны к самостоятельным действиям. Вот они посидели, поняли, что команда не поступает, поехали спрашивать Горбачева, что делать дальше. Да? ГКЧП рухнул, наверху оказались кто? Республиканские лидеры. А их прямой, естественный, извините, животный интерес, так давайте, вот будет Россия, все, вот будет Украина, все, вот будет там Белоруссия, и все, мы сами разберемся. И это подавалось под флагом патриотизма своей республики. Мы были все патриоты СССР, а тут вдруг оказалось выгодно быть патриотом России.
Ну, я напомню еще такие квазипатриотические события, как события в Сумгаите, когда региональные вот эти республиканские национальные какие-то группировки выгоняли русских, изгоняли, проводили какие-то националистические чистки. Это ведь тоже подавалось как патриотизм, и это был патриотизм, который разрушил Советский Союз.
Ну, все-таки, вот смотрите, вот есть темы, на которые можно писать диссертации.
Украинский патриотизм.
Всякий многофакторный процесс имеет свою сложную структуру, видоизменяется и так далее. Я на основании вот прожитого жизненного опыта все-таки полагаю, что прежде всего целый ряд подобных процессов происходил в силу потворствования и потакания власти, со стороны власти. Власть имела возможность жестко пресекать деструктивную составляющую этих процессов, но власть то ли не решалась, то ли боялась, а то ли зачастую и сама этому потакала, и потом говорила, ну вы же видите, ну вот какие процессы идут и так далее. То есть, еще раз, я не склонен считать, что власть не могла пресекать столь выраженные деструктивные процессы, как в том же Сумгаите. Она имела возможность, но не хотела, не решалась, опасалась, боялась еще что-то. Это, но это мое мнение, еще раз, это всего лишь мнение, это не факт. А вот что факт, еще раз мы возвращаемся, факт – это что один патриотизм, союзный, был подменен другим патриотизмом, российским, в интересах абсолютно конкретной группировки людей, осознавших вдруг, что здесь они могут схватить полноту власти при всех представлениях деятельности, мы за демократию, мы за реформы и так далее. Причем здесь демократия и реформы? Вот мы при власти, и над нами никого нет. И в интересах этого можно один патриотизм подменить другим патриотизмом. Вот здесь действительно патриотизм – последнее прибежище или первое прибежище негодяев, которые ради своего личного полновластия собрались и просто поделились страной. Но вот... Я сегодня на этой передаче, на записи на ТВ-центре, ставил вопрос уже под занавес, что там вроде все уже понимают, что это были неправильные реформы, не так проводились и так далее. Тогда. Но только, ребят, посмотрите на Сергея Бабурина, который единственный над группой депутатов выступил на Верховном Совете России против ратификации Беловежского соглашения. Никто же не понимал, что происходит. Большинство депутатов думало, что это здорово. Большинство депутатов Верховного Совета России осенью 91 года не осознали, что рушится их родина. Они думали, что наконец-то мы отвязались от ненавистной партноменклатурной кремлевской горбачевской власти. И вот теперь мы снова воссоединимся на новых основах. Они просто не понимали, что происходит. Таких, как Бабурин, оказалось всего несколько человек. Вот Сергей Бабурин от их имени выступил против ратификации Беловежского соглашения. Я сегодня этот пример приводил. Другой пример. Значит, казалось, все там, все. И тут приходит Поливанов Владимир Павлович в госкомимущество. И изгоняет, 94-й год, и изгоняет госкомимущество агентов ЦРУ, они же якобы советники, да? Так вот я говорю, посмотрите внимательно на этих двух людей, у них нет орденов. А весь коллективный, вот этот Гайдар Чубайс, Улюкаев, Набиуллина, коллективный Гайдар Чубайс, Набиуллина, Улюкаев и так далее, у них вся грудь в орденах. И эти ордена давал не Гайдар тогда, не Черномырдин тогда, не Ильц. Это все теперь. Эти все ордена народные теперь. Я возвращаюсь к вопросу, в том числе о том, а какой созидательный патриотизм можно строить в стране, если те, кто, с моей точки зрения, недвусмысленно сдавали интересы страны, да еще и чье мнение вообще покупается за 2 миллиона долларов легко, то они за, то против, там, Башнефть, Роснефть и так далее, да, они все орденоносцы. А те, кто на самом деле герои, вот теперь мы вроде все уже осознали, что такое
Беловежское соглашение. Вот мы выходим на истинный и ложный патриотизм.
Да. Уже вроде все осознали, что такое было Беловежское соглашение. Это же был обман. Говорил, что мы просто переформатируем. Вместо СССР будет СНГ еще лучше. Никто не понимал, что страна разрушена. Те, кто делали, понимали, а все остальные нет. Да? Даже Верховный Совет не понимал. Да? Но теперь все осознали. Но награды находят совсем не тех героев. Награды находят тех героев, которые творили и творят беспредел. Какой... массовый созидательный патриотизм может быть в стране, в которой, еще раз подчеркиваю, у авторов стратегии 2020 вся грудь в орденах.
А у настоящий патриотизм – это делать дело не за ордена, а за, как говорится, убеждения?
Конечно, но мы же говорим не о каких-то сектантских последовательных усилиях. Мы говорим о массовом явлении. А массовое явление идет под руководством ложных ценностей, ложных героев. Я не устаю приводить этот пример. Идете по Бульварному кольцу в центре Москвы. Я приводил, по-моему, но его надо еще раз приводить. И видите табличку. В этом доме там работал, учился, здесь учился герой Советского Союза генерал Карбышев. Все знают это имя. Хотите узнать, а где же учился генерал Карбышев? Смотрите на следующую табличку. Оказывается, он учился в Высшей школе экономики. Высшая школа экономики в этом здании теперь расположена. А военно-инженерной академии след простыл. Но что сейчас, вот к этому моменту, мы не осознали ценность инженерного труда по сравнению с написанием идиотских концепций 2020 на экономические, формально там, умные экономические темы. Не осознали, что в основе инженерный труд? Осознали. Не осознали ценность оборонки, военно-промышленного комплекса и способность поддерживать паритет с противником? Осознали? Осознали. Но только военно-инженерной академии нет, а Карбышев учился в Высшей школе экономики. патриотизм на основе ложных ценностей, ложных посылов и героев.
Но какую цель он преследует? Вот вернемся в наше время. Нам буквально со всех каналов вливается такая вот патриотическая патока, что мы самые сильные, мы самые умные, мы самые хорошие, мы самые справедливые, встанем, сплотимся, защитим и так далее. Не допустим врага на нашу землю и так далее. Какова цель вообще вот этого нагнетания?
Я согласен с тем, что альтернатива говорить «я свинья, 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 сейчас захрюкаю» – это тоже не дело. Но трезвый, рефлексирующий взгляд на себя – жизнь необходим. Истинный патриотизм – это видеть себя не в кривом зеркале, а в реальном зеркале. Не отказываться от своих достижений. Вот как вот ребенок проходит период, он весь в комплексах, 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 ну, ты должен сказать, парень, остановись. Да ты не идеален, ты несовершенен, относись к себе критически, но не комплексуй. Понимаешь, что все вокруг, в том числе на кого ты заглядываешься, кто кажется идеальным, тоже не идеально. У них в голове свои тараканы, у них свои комплексы и так далее. Пойми, что ты какой есть, уже представляешь себя ценность. Раз, два, три, четыре, пять. Это все ценное. Но так же и страна, так же и народ. То есть нельзя впадать из одной крайности в другой. Не комплексовать, но и не изображать из себя идеал.
Но не является ли вот этот патриотический угар своего рода анестетиком, психологическим анестетиком для масс, для того, чтобы, скажем так, как раз не было этого критического взгляда? То есть взгляда на развитие нашей экономики, промышленности, на критический взгляд на наше образование, медицину?
Наверное, является. Я являюсь сторонником того, что по нашим телеканалам меньше говорили о том, какая страшная коррупция на Украине, а больше разбирались с тем, почему мы не можем выйти на уровень, когда у нас коррупция была бы ноль. Об этом говорить. При том, что она у нас не то, что не ноль, а, я думаю, мало отличается от того, что на Украине. Понимаете? Созидательный патриотизм не в том, чтобы мазать себя черной краской, но в том, чтобы критически относиться к себе. И я бы сказал, не изображать, что власть, она старается, но у нее руки не дотягиваются. Я много раз об этом говорил. Да? У нас почему-то считают, что финансовые власти, они отдельные. Какие-то экономические власти, они отдельные. Экономический блок правительства, он почему-то отдельный, как будто бы ни парламент, ни президент не могут до них дотянуться. Это же бред, абсурд. Значит, патриотизм должен быть созидательным. Он должен подвигать нас на действия. В сегодняшней ситуации действия – это как работа нормальная где-то на своем месте, как развитие, обучение и так далее, так и созидательно воздействие на общеполитический
процесс. Определение патриотизма – это как любовь к своей стране. В общем-то, это такое каноническое определение патриотизма. Но вот любовь к своей стране, что понимать под своей страной? Значит, понимать под своей страной вот тот город, в котором ты живешь, или понимать под этим вот ту систему, при которой ты живешь, где есть коррумпированные чиновники, есть оборотни в погонах, есть бандиты и так далее, и так далее. И вот любовь ко всему этому, то есть это тоже патриотизм?
Есть. Первое. Вы отец, воспитывали ребенка, вы его не закармливали конфетами. Как бы не любили. Вы его старались сбалансированно воспитывать, чтобы он стал человеком. Он стал человеком. Точно так же и здесь. Значит, прежде всего, не по объекту, а по предмету дела. То есть любовь – это не закармливание сладостями. В отношении объекта. Ну, я бы сказал так, вообще-то каждый человек имеет право выбрать объект своей любви. Кто-то патриот прежде всего своей опушки, кто-то патриот своей республики, кто-то патриот своей страны. Для кого-то Россия превыше, для кого-то Советский Союз превыше.
Но что такое Россия? Россия – это конгломерат чиновников в Кремле или это нечто иное?
Поймите, как только вы заговорили о слове «любовь», сразу отменяются нормативные акты на тему, кого мы обязаны любить.
Правильно? Но это иррациональное чувство.
Нет, еще раз, дело не в этом. Любовь – это чувство свободного выбора объекта, прежде всего. Да? Значит, поэтому здесь я бы все-таки говорил о каких-то вещах, которые можно чуть более точно определить. Вот мы уже столкнулись с разрушением нашей великой державы единой Родины под патриотическими лозунгами.
Туркмены отделялись с патриотизма к Туркмении, киргизы к патриотизму к Киргизии, значит, прибалты с патриотизмом к далекой зарубежной ЕС.
Украина.
Да-да-да. Украина теперь тоже с патриотизмом по отношению к Европе. Да?
Вот. То есть каждый имеет право выбрать объект любви. Значит, там, где мы говорим о чувствах людей, еще раз, люди имеют право на свои чувства, и не вправе мы вмешиваться в их чувства. Мы вправе вмешиваться в то, где речь идет о договоренностях, о том, перед чем у нас с вами есть обязанности и долг. В любовь. А долг и обязанности. Причем взаимные. У него перед нами, а у нас перед ним. Правильно? Не про любовь говорим. Значит, там, где обязанности и долг, конечно, бывают ситуации, опять же, преобразования мира, когда после какого-нибудь распада очередной империи историки записывают в плюс распад этой империи. Здесь я говорю не о долге, не об обязанностях, а о чувствах. Значит, у меня, конечно, чувство по отношению к моей прежде родине СССР. У меня чувство, да, имею право. Теперь о долге. Этот спор, я его приводил в пример, по-моему, в передаче у вас, когда на очередном собрании межрегиональной депутатской группы я сказал, что все-таки мы все должны осознать, что мы были вынужденными участниками разрушения великой державы. На что Юрий Афанасьев совершенно искренне меня спросил: Юрий Юрьевич, а вы действительно считаете, что СССР был ценностью? То есть он, его уже нет, но он считал искренне, что вот разрушение СССР и становление новой самостоятельной России – это положительный, позитивный процесс. На что я вынужден был ему ответить, что совершенно не важно, что я считаю. То есть считаю это я ценностью СССР, но не важно, что я считаю. Важно, что мы были посланы нашими избирателями, то есть важно, какой у нас долг был. Не для того, чтобы разрушать СССР, а для того, чтобы реформировать, сделать более сильным, динамичным, конкурентоспособным и так далее. То есть, еще раз, вопрос любви оставляем в сторону. Значит, вопросы долга. Простой гражданин, но он так или иначе воспитывается. Мы, как социум, вообще заинтересованы в том, чтобы гражданин как-то ценил свою страну и хотел вкладываться в нее. Но он не раб, он имеет, в принципе, право уехать в другую. Имеет право. Но там, где он обязан, там, где он должностное лицо, там, где он человек, получивший какие-то возможности благодаря обществу, надо понимать, что предприниматели, вырастающие здесь у нас, особенно в природных ресурсах, вообще-то они выросли за счет общества. И вообще-то надо, чтобы общество давало им понятие, и государство, что у них есть долг перед этим обществом и государством. А не то, что они такие умные, они бы в Австралии такими бы стали. Нет. Здесь есть предыстория, связанная с особенностями. То есть надо все время смотреть, где возникает долг, и этот долг, будь добр, отрабатывать. И в этом смысле патриотизм – это не просто чувство, это еще и просто определенные обязанности.
Понятно. Но давайте вот в завершении нашей программы взглянем на проблему патриотизма, точнее его типов, вообще с другой колокольни. Ну, прежде всего, самое вот недавнее событие – это выборы в Соединенных Штатах, на которых, в общем-то, победил Дональд Трамп. И проиграла Хиллари Клинтон. Многие наблюдатели оценивают Дональда Трампа как патриота Соединенных Штатов Америки. И он в своей предвыборной программе неоднократно заявлял: Америка на первом месте. То есть он вот такой кандовый именно патриот Соединенных Штатов. В то же время Хиллари Клинтон говорила о доминанте каких-то общечеловеческих ценностей, транснациональных компаний, Уолл-стрита и там секс-меньшинств. Ну, то есть Хиллари Клинтон, если мы перенесемся в 1775 год, это те же самые виги. А Дональд Трамп – это тори, который, вот, то есть мы видим противостояние в английском парламенте двухвековой давности, тому даже трехвековой давности, где тори противостояли виги. И вот сейчас мы увидели ровно ту же самую картину в Соединенных Штатах, где тори, консерваторы, лидером которых является Трамп, противостоят виги, которых олицетворяла Хиллари Клинтон.
То есть в этой вот битве на сегодняшний день выиграли тори, то есть консерваторы, патриоты Америки. Ну, хорошо или плохо это будет для России, покажет, как говорится, ближайшее время. То есть, насколько новые тори американские готовы будут учитывать наши интересы в ущерб своим интересам. Но вот, тем не менее, интересен процесс тем, что он как бы отражается дальше по всему миру. В той же Франции побеждают правые, которые тоже являются представителями тори. И в свое время тори называли виггов исчадием ада и слугами дьявола, то есть слугами мамоны там, и так далее. То есть вот, и вот сейчас начинается вот такой вот процесс патриотизации, скажем так, тори. Вот тот патриотизм, который пытаются сейчас нам в России навязать, это все-таки патриотизм тори или это патриотизм виги? Так. Вот значит, это все-таки...
Да, да, у нас высоконаучная дискуссия, давайте я упрощу.
Первое. Я всегда... Первое. Философия меня тянет.
Да, да, я понимаю, но я человек такой простой, приземленный. Вот, мне попроще. Значит, попроще так. Первое. Мы с вами здесь говорили, что политическое поле в западном мире целенаправленно постоянно переформатируется так, чтобы нормальному человеку некуда было податься. Все запутывается. Если ты левый...
Нормальный это какой?
Это... Нормальный вот такой, как мы с вами. Вот мы с вами нормальные люди. Мы надеемся, что те люди, которые нас смотрят, тоже часть из них где-то разделяют вот неформально, по взгляду, по разговору, по тому, как мы говорим, едим, за что выступаем. Вот какие-то наши вот такие естественные, в этом смысле, консервативные ценности. Консервативные не в смысле, если я богатый, ты бедный, подыхай, а я буду... А консервативный уже примет к более-менее цивилизованному миру. В этом смысле. Значит, как форматируется поле? Я напомню, о чем мы с вами говорили. Скажем, во Франции она форматируется так, что если ты левый за социальное перераспределение, то ты обязательно должен быть за гомосексуализм, за разгул, за разврат, за то, чтобы вообще за наднациональное управление при помощи зеленых, которые не будут давать возможность другим развиваться, потому что якобы вы там что-то СО2 слишком много. То есть это уже абсурд. Это не соответствует действительности. Если ты правый, есть, точнее, иначе, если ты вроде бы как за консервативные ценности, семья, дом, нормальные отношения между мужчиной и женщиной и так далее, ты обязательно должен быть за то, чтобы если ты богатый, то не делись с бедным. Это вот так искусственно форматируется. Форматирование, еще раз говорю, сугубо искусственное. Да? Теперь, националисты – это вроде как нехорошие. Националисты – это же вовсе не обязательно те, которые хотят поработить другие нации. Это не нацисты германские времен Второй мировой войны. А националисты, противостоящие тому, что над нацией ставятся транснациональные компании, которые будут целенаправленно проводить плановое замещение этого народа на другой, Вавилонскую башню специально строят, чтобы народ не мог никак вообще организовываться и понимать, что с ним происходит, да, и как-то противостоять господству транснациональных корпораций. Это же совсем другой процесс. Значит, в мире сейчас налицо некоторый бунт против вот этой искусственной, целенаправленной, подменному форматированию политического поля так, чтобы нормальному человеку некуда было податься. Вот что мы видим. И Трамп в некоторой степени, может быть, это подставленный человек, который искусственно сыграл и дальше поведет куда-то в сторону, мы не знаем. А может быть, реальный бунт против этого форматирования, против травмы Трампа и демократы, и республиканцы, потому что он против того форматирования, которое навязано обществу. И именно за счет того, что он стал выразителем вот этой идеи, что не так, не эдак, а нормально, именно за счет этого он набрал голоса нормальных людей. Вот в чем. Значит, в этом смысле Трамп же не провозгласил, что Америка превыше всего настолько, что нам на все остальное человечество вообще плевать, пусть оно подыхает. Но он провозгласил, что мы больше должны заниматься своим делами и меньше судить весь остальной мир, и меньше влезать в его дела. Одновременно. Мы должны, конечно, прежде всего защищать свои интересы. Здесь я беру как бы созидательную сторону Трампа. Я не знаю, что есть Трамп. Трамп себя покажет. можно окажется величайшим деструктором, мы не знаем. Но пока то, за что голосовали люди, да, это что в конце концов мы должны восстановить США для народа США, а не для транснациональных корпораций. Вот эта идея была воспринята. Да? Можно сказать, что и Трамп, и Хиллари Клинтон патриоты. Да? Трамп позиционировался как патриот США, Хиллари Клинтон тоже позиционировалась как патриот США, но исходящий из того, что у США глобальная миссия и интересы США можно защищать только в случае, если мы будем проводить вот такую глобальную политику. То есть нельзя обвинить вот прямо в непатриотизме. Другое дело, в чем то, что мы знаем про фонды Клинтон, там все махинации и так далее, неоднозначные выступления в одних уитуре, других и так далее, можно предположить или уверенно утверждать, что она еще и просто, ну, как бы не вполне добросовестный человек, говорит одно, делает другое, и в этом смысле она больше патриот денег, которые она накачивает, или их семейство накачивает в результате всяких махинаций, нежели патриот Америки, президент, которым она хотела стать. Но это есть основания предполагать, да? Значит, вы говорите о ренессансе правых в Европе, да? Но это такие правые, которые не вписываются в классическое вот это распределение, искусно навязанное. Потому что та же там Мари Ле Пен, да, нынешние правые во Франции, они по целому ряду позиций оказываются социально ориентированы больше, чем их социал-демократы. Вот парадокс в чем.
И вот вы очень важную тему затронули, да. Что национал-патриоты имеют левую начинку. Вот тут мы выходим...
Давайте говорить не левую, национал-патриоты имеют социальную ориентацию. То есть это не те правые, которые вот я индивидуум, мой дом, моя крепость, что хочу, что делаю, если ты бедный... гниешь в бедности, а я с тобой не поделюсь. Нет, это социально ориентированные и одновременно ориентированные на традиционные консервативные ценности здорового общества.
Чем они отличаются от национал-социалистов 30-х годов?
Они не претендуют на то, что они отберут восточные земли у славян, и славяне будут их рабами. Об этом же речи не идет. Речь идет о том, что верните нам нашу землю. Это наша земля. Мы вовсе не обязаны делить ее там, с приходящими сейчас из Афганистана, из Сирии, из Ирака и так далее. Эти люди тоже имеют право на счастье, но пусть живут на своей земле, пусть строят в соответствии со своими обычаями, экономиками, традициями свою жизнь, как считают нужным. И эти же правые выступали против агрессии Франции, против Ливии. То есть они за то, что живешь ты здесь, хочешь жить по такому укладу, таковы твои традиции, такая твоя вера, живи. И мы не должны вмешиваться в твою жизнь и учить тебя, как тебе жить. То есть это люди, которые выступают за возврат к многообразию мира, а не к тому, что мы покорим всех и навяжем всем свое.
Хорошо, для России является ли, на ваш взгляд, сегодня актуальна такая сила, как, условно назовем ее, левые национал-патриоты? То есть национал-патриотизм уже в России как бы считается словом ругательным. Это сразу ярлык
фашисты. Это вы говорите мне, человек, который с генералом Ивашовым в 2012 году учредил ПДС НПСР, постоянно действующий совещание национально-патриотических сил.
Ну, в том числе вопрос, насколько, на ваш взгляд, сегодня в России актуальна лево-национал-патриотическая идея, то есть патриотизм такого рода.
Сделаю одну оговорку, чтобы меня правильно понимали. Меня не понимали как адвоката каких-то грязных и античеловеческих сил. Я сказал, что вот во Франции это вот это. Я имею в виду, что люди массово поддерживают то, о чем я говорю. Хотя, наверное, среди правых во Франции, в том числе и среди сторонников Ле Пен, могут быть и люди, националисты, в том числе и гитлеровского склада. Они могли там быть, они могут там настаивать на своем и так далее. Везде есть многообразие какое-то. Мы говорим о созидательной стороне, о созидательной части, которая поддерживается обществом. Правильно? Так? Теперь на ваш вопрос. Если в стране не происходит искусственного... Если в вашей квартире не происходит искусственного перекрытия вам водопровода и канализации, у вас нет оснований вести борьбу за водопровод и канализацию. Правильно? И не возникнут соответствующие социальные силы. Если в стране не происходит плановая замена населения на чуждое, с чуждыми традициями, культурой, Целенаправленная замена, подчеркиваю.
Ну, в Москве это уже происходит.
Если в стране не происходит целенаправленная подмена нормальных семейных и прочих человеческих ценностей на какие-то экзотические...
Опять же, в столицах этого и крупных городах
происходит. То и нет оснований для возникновения вот этих самых национально-патриотических сил. А вот если происходит процесс и плановой замены населения, и плановой подмены ценностей, и подчинение общества внешним силам, транснациональному капиталу и так далее, да еще и вдруг выясняется, что капитал оказывается как-то приближен к определенной ценности, национальности или определенной религии, или вместе, да еще и смотрит куда-то за рубеж.
Да и с двойным гражданством.
Вот здесь возникают, подчеркиваю, совершенно объективные основания для становления национально-патриотических сил. Что мы наблюдаем и в Европе сегодня, и в России, в некоторой степени и в США.
То есть вы считаете, что ренессанс национал-патриотизма, тем более левого, в России возможен?
Связан с отключением нам воды и канализации. Если бы нам не отключали воду и канализацию, то не было бы предмета. Предмет возник, он возник объективно. Другое дело, что нельзя дать увести его куда-то в сторону, нельзя его подчинить ложным лидерам, ложным ценностям и так далее, что всегда делается. Если чему-то нельзя препятствовать, надо это возглавить и увести в сторону. Значит, обязательно будут ложные лидеры, ложные ценности и так далее, и так далее.
И ложный
патриотизм.
Но само
возникновение, значит, будут агенты охранки, которые будут возглавлять, вести в сторону, провоцировать, чтобы можно было представить это все как исчадие ада. Это обязательно будет. Обязательно есть. Вот. Но нужно понимать, что возникновение является ответом на отключение воды и канализации.
Ну что ж, я думаю, в нашем сегодняшнем разговоре нам удалось немножко разложить по полочкам сорта патриотизма.
У вас была такая цель, у меня такой цели нет.
Нет, у меня была такая цель для того, чтобы наши зрители представляли, что...
Вы не диссертацию пишете на
эту тему? Нет, я провожу натурные исследования.
Натурные исследования, нет.
Я думаю, нашим зрителям мы дали пищу сегодня для ума, для того, чтобы понять, что есть патриотизм, который определяет ваши интересы и интересы ваших друзей, семьи, ближайшего круга. И есть патриотизм, который определяет интересы неких внешних сил, для того, чтобы вы не обращали на то, что у вас отключили воду и канализация.
И, конечно, нормальный государственный общественный патриотизм в стране, которая занимает 1/8 часть суши, владеет самым большим объемом полезных ископаемых. История научно-технологического небывалого подъема, взлета и так далее. В такой стране государственный общественный патриотизм заключается еще и в том, чтобы доска памятная Героя Советского Союза Карбышева была на военной инженерной академии, а высшая школа экономики, извините, поганой метлой оттуда, да?
Ну, и, вот соответственно, с этим чтобы, я полностью
чтобы
согласен.
Грудь Поливанова и Бабурина была в орденах, и многих-многих других, кто противостоял самым людоедским инициативам и 90-х, и, кстати, и 2000-х годов, чтобы эти люди были в почете уважения в орденах, а не высшая школа экономики, не коллективные Набиуллина, Чубайс, Гайдар, Улюкаев и так далее, и не сыночки теперь нынешних руководителей госкорпораций. Вот это все предмет нашей заботы, чтобы патриотизм был истинным.
Ну что ж, в наших программах мы еще вернемся к этой теме. Более того, я хочу сказать, что эту тему мы будем рассматривать несколько с иного ракурса, с ракурса национального вопроса, потому что сейчас на медийное пространство вынесен вопрос национальной, так называемой российской нации. И этот вопрос, я думаю, я обсужу в ближайшей одной из передач. И мы попробуем понять все-таки, что нужно на самом деле, а что является ложной целью. Оставайтесь с нами. До новых встреч.
Thank you.